Глава 33. Город золотых куполов. Сотни золотых куполов и царь, чья коллекция магических вещей численно превосходит подобные собрания королей Лотарингии и Альбиона вместе взятых. Джекоб, Лиска, Ханута и Сильвин добрались до Москвы прохладным июньским вечером. Волчьих и куний шуб на улицах было больше, чем в Шванштайне зимой, но блеск золоченых башен согревал, казалось, даже северный ветер, а горчично-желтые и мятно-зеленые фасады домов напоминали посетившим этот город, что страны Востока варяги ближе, чем те, откуда родом они. В первый раз Джека приезжал в Москву еще учеником Хануты. Они разыскивали волшебную куклу, когда-то принадлежавшую Василисе Прекрасной. Ханута уже за завтраком баловал себя варягской картофельной водкой, поэтому по улицам Джека обычно бродил один. Никогда прежде он не встречал городов, похожих на Москву, ни по ту, ни по эту сторону зеркала. Варягская столица — это одновременно север, восток и запад, и хотя в воздухе здесь уже в сентябре пахнет снегом, есть в ней даже что-то южное. Один из последних царей, Владимир Медвежий Друг, был так влюблен в архитектуру Венетии, что велел снести целые кварталы и заказал одному итальянскому архитектору выстроить их заново. Но в сердце Москвы бьется восток. Драконы на ее крышах будто прилетели из Друкхула, а золотые кони, расправившие крылья на дворцовых фронтонах, напоминают о тангутских степях. Что с того, что здесь даже весной на мостовых попадаются насмерть замерзшие мальчи? Так называют варягских гномов. Жители Москвы забывают о суровом климате в парных банях, кое в городе великое множество, и грезят там о Константинополе и пляжах Беломорья. Джекоб еще помнил, что ему очень хотелось тогда задержаться в этом городе подольше, но Хануты, по обыкновению бражничая в одном из кабаков, прослышал о волшебном молоте из Суомы и, как с ним нередко бывало, мгновенно поменял планы. Молот они нашли и продали одному гольштинскому князю, получив за него целое состояние, а Москву Джекоб увидел лишь много лет спустя. Перед тем, как они сели в поезд, Ханута послал телеграмму одному давнему знакомому с просьбой поселить их у себя.
«Алексей Федорович Борятинский обязан мне жизнью», —
объяснил он, разумеется, громко, чтобы слышал весь вагон, в ответ на вопрос Сильвина, что это знакомый.
«Самое время взыскать долг. Когда-то я спас его от волколака. Тот разорвал бы его в клочья. Тогда Борятинский был просто любящим приврать сыном разорившегося провинциального дворянина, а теперь поставляет оружие варягской армии. На Черкасской войне он чертовски разбогател, так что поселит нас по высшему классу».
Джекобу уже приходилось встречаться кое с кем из старых дружков Хануты. Встречи эти редко бывали приятными, но пока они, путешественники по неволе, не найдут возможность заработать деньги и платить за гостиницу было нечем. Джекоб уже пытался залатать платок, столько лет надежно наполнявший его карманы золотыми талерами, но даже украинские мастерицы-золотошвейки, с сожалением, качали головой. И, видимо, придется добывать новый. Хотя поцелуи, которые за этот платок пришлось запечатлеть на обжигающих горячих губах одной ведьмы, он вспоминал с ужасом. Сообщение Ханутый Борятинский получил. На перроне роскошного нового вокзала, где путники сошли с поезда, их уже поджидал ливрейный лакей князя. На вопрос Джекоба, не приехал ли темная фея, он, перекрестившись, выразил надежду, что ведьма превратилась в стаю черных мотыльков и улетела в Константинополь. Московские газеты, напротив, заключали пари на то, когда она засвидетельствует царю свое почтение. Ханута немного понимал по-варягски и достаточно хорошо знал кириллицу, чтобы разбирать новости на первых полосах. Темную фею ждут у царя на балу. Темная фея всего в дне пути от Москвы. Темная фея уже здесь и скрывается в царском дворце. Джекоб поймал себя на том, что и в вокзальной толчье, пробираясь к карете Борятинского, он высматривает Уилла и Бастарда. По-прежнему куда больше верилось, что необходимо защищать младшего брата от Гойла, а не спасать от Уилла темную фею. Но ее красная сестра действительно испугалась не на шутку. С тех пор, как она его навестила, карточка эльфа оставалась пустой, но совету закопать ее Джекоб пока не последовал. Приходилось признать, что он боится утратить единственную связь с эльфом.
«Как ты собираешься спасать ее в следующий раз?»
Джекоб не имел об этом ни малейшего представления. Возможно, будет вынужден молить о милосердии, даже если не понимает, с чего бы ему надеяться на чудо. О коконах невидимой бабочки он Лиске уже рассказал.
«Мы найдем их, если они существуют», — только и сказала она в ответ. «Но сначала отыщем твоего брата».
Он передал ей, что сказала Красная об Уилле. Лиска долго молчала, и, не выдержав, он спросил.
«Ты ей веришь?»
«Да»,
— коротко ответила она, глядя в окно поезда, словно пытаясь представить себе, как будет выглядеть их мир без фей. Они больше не говорили о цене, выставленной игроком, но Джекоб вспоминал о ней каждый раз, когда старался не коснуться Лиски, каждый раз, когда она смотрела вслед кому-то другому. Ему достаточно было взглянуть на Лиску, чтобы понять, что с ней происходит то же самое. Ей не было никакого дела до феи, и она, как и Ханута, считала, что Уилл должен заботиться о себе сам, но не прекращала погони, потому что это был единственный способ отомстить игроку за то, что тот у нее украл. Джекоб же знал одно. Он не смог ее защитить, и даже впряженные в ожидавшую их карету лошади редкой серебристой сивой масти напоминали ему о 17-м. «Любовь делает нас трусами». Прежде Джекоб не понимал значения этих слов. Ханута не зря обещал им роскошное жилье. Алексей Федорович Борятинский жил в самой лучшей части города, всего в нескольких кварталах от Кремля, средневековой крепости, которую нынешний царь, вопреки протестам дворянства, объявил своей резиденцией. Его предшественники правили из Санкт-Владисбурга, портового города, построенного по образцу западных городов, но Николай III решил напомнить варяге, что ее корни тянутся из стран Востока. На воротах перед особняком Борятинского золото было больше, чем на воротах у дворца австрийских императоров в Виене, а охраняли их сторожа с собаками столь же редкой породы, как и те лошади, что привезли сюда Джекоба со спутниками. Это были якутские борзые, огромные, но, несмотря на это, необыкновенно грациозные. Когда ветер вздыбливает их шерсть, она меняет окрас, и особо ценятся те, у которых шерсть становится бледно-голубой. У других она начинает серебриться, словно в ней запутался лунный свет. Это свойство едва не привело к полному истреблению борзых, пока варягское дворянство не решило, вместо того, чтобы шить из них шубы, использовать их как сторожевых псов. Борзые нападают без предупреждения, причем так стремительно и бесшумно, что это умение граничит с колдовством. Стоило Лиске выйти из кареты, псы, принюхиваясь, вытянули острые морды. Они охраняли дворец, типичный для Москвы, жители которой, независимо от достатка, даже в городе грезили о сельской жизни. По просторному внутреннему двору между овощных грядок разгуливали, копаясь в земле, павлины и индюки. Здесь же находились дровяной сарай и теплица, где за стеклом спасались от московских холодов апельсины. Пеструю, как ковер, крышу самого дворца украшали башенки, устремлявшие свои купола в небо золотыми бутонами. Лиска с улыбкой оглянулась на Джекоба. Да, лисица построила бы себе такой дворец. Человек, когда-то спасенный Ханутой от клыков волколака, все не появлялся. Лицо старого охотника мрачнело с каждой минутой, проведенной без дела на кожаном диване, куда более дорогом, чем обстановка всей его корчмы. Рядом с ним Сильвин то и дело опрокидывал в себя картофельную водку, которую слуги подносили на серебряных парсийских подносах. Джекоба радовало, что Ханута опять воздерживается от спиртного, пусть даже из-за того, что принимает могильную настойку. Стоя у одного из навешанных мехом окон, в Москве даже летом случаются холодные ночи, Лиска смотрела на город. Он вырисовывался за крышами, словно дивный узор, сложенный из слоев цветной бумаги. Джекоб хорошо знал эту ее манеру безмолвно чем-то любоваться. Порой она могла стоять так часами. Картинки, звуки, запахи. И годы спустя она помнила каждую деталь. Он любил разглядывать ее лицо, когда она так погружалась в созерцание, забыв обо всем, живя только этой минутой. «Нельзя, Джекоб. Это запрещено». Ханута уже в третий раз рассказывал, чем заслужил вечную благодарность Алексея Федоровича Борятинского, а Джекоб страстно желал того, что осуществиться не могло, и это мучило сильнее, чем стеклянная рука 17-го и ворон Бабы-Яги. На каменной полке тикали часы, из которых с наступлением нового часа выезжал золоченый медведь и крутился под звон колокольчиков. Когда он выкатился второй раз, Ханута, выругавшись подхваченному Сильвина крепким словцом, встал. В ту же секунду слуги распахнули дверь, словно Алексей Федорович Борятинский только и ждал, когда произнесут какой-нибудь непристойный пароль. Более тучного человека Джекоб в жизни не видел. Перед ним с почтением склонили бы головы даже ольхи Фроны, которые от холодов своей покрытой льдами родины защищаются 6 слоями жира. В рассказы Хануты о том, что Борятинский участвовал в двух войнах и награжден многими высокими наградами, верилось с трудом. Однако взгляд, которым князь окинул Лиску, подтверждал слова старика о слабости его приятеля к прекрасному полу. А еще и гостеприимный хозяин был заядлым дуэлянтом. На следующее утро один из слуг рассказал им за завтраком, что его господин только что прострелил левую руку знаменитейшему пианисту Варяги за то, что тот обвинил его в связи со своей женой. Борятинский бросил беглый взгляд на Джекоба, почтил татуировку на шее Сильвина комментарием
«Неплохо. Якутия или Константинополь?»
И, не дожидаясь ответа, сгреб Хануту в объятия, призванные, очевидно, искупить долгое ожидание. «Прошу прощения. Неожиданное приглашение. Посол Луизианы. Нигде больше так в карты не проиграешь, но я потерял целое состояние». Голос у князя был звучный, как у оперного певца, что неудивительно при таких объемах, и мягкий, как медвежий мех его воротника.
«Где ты потерял руку, друг мой?»
— воскликнул он, ткнув Хануту в грудь пальцами в перстнях.
«Смотри-ка, постарел. Разве ты не искал когда-то источник с молодильной водой?»
«Я его не нашел»,
— угрюмо признался Ханута.
«Ну, а ты как? Неужели дал искусать себя кыргызским мясным мухом? От их яда, говорят, золотом испражняются».
Борятинский, самодовольно улыбаясь, погладил себя по животу.
«Любопытно. Но нет, это все из-за моих новых зубов. Не поверишь, но они чертовски повышают аппетит».
Тут князь оскалился, как собака, обнажив четыре зуба из бледно-красного корнеола.
Пари проспорил, и пришлось вставить их, когда гойлы потопили флот Альбиона.
«И знаешь что?
Я сделал это с радостью. Я, конечно, разбогател на войне с ними, но пришло время кому-то, наконец, оспорить владычество островных собак над морями».
«Только без обид»,
— прибавил он, взглянув на Джекоба.
«Вы ведь родом из Альбиона, не так ли?»
«Один из моих лучших друзей оттуда. Он даже шпионит для вашего короля. Сам он это отрицает, хотя вся Москва об этом знает. Очень жаль, с ним так здорово напиваться. Однажды я пытался уговорить его работать на меня, но он и слышать об этом не желает. Родину, видишь ли, любит. Как можно любить какую-то другую страну, кроме Варяги?»
Тут Борятинский расхохотался, и Ханута вместе с ним, хотя взгляд старика, как заметил Джекоб, оставался холодным, и в нем сквозил расчет.
«Да ладно. Уверен, у тебя есть шпионы получше, чем он»,
— сказал Ханута, приобняв единственной рукой могучие плечи Борятинского.
«Ну-ка, выкладывай. Темная фея уже в Москве?»
Борятинский поправил золоченые запонки на манжетах с раздраженным видом школьника, попавшегося на хвостовстве.
«Фея, фея. Да кому интересно, где ее носит?»
Князь презрительно отмахнулся, едва не лишив глаза одного из слуг.
«Для победы над врагом варяге не нужно никакого колдовства. Не говоря о том, что наш царь не настолько глуп, чтобы нападать на гойлов из-за отставной любовницы их короля.
Но будет об этом. Ты в Москве, лучшем городе мира.
Как насчет новой руки? Я знаю кузнеца, который делает протезы для всех офицеров, ставших калеками на Черкасской войне. Его стальные руки для великого Альберта Хануты куда приличнее, чем твоя убогая деревяшка. У них и пальцы двигаются. А если не поскупишься, он тебе ее даже позолотой покроет».
Ханута посмотрел на князя с таким недоверием, словно тот утверждал, что выращивает руки у себя на грядках.
«Чепуха»,
— пробормотал он, поглаживая деревяшку, много лет заменявшую ему руку.
«Эта убогая штуковина служила мне верой и правдой. Но к какому-то друге ты говорил? Шпион. Быть может, я его знаю».
Альберт Ханута так легко не сдавался.
«Его называют Борзой».
Достав из расшитого жилета карманные часы, Борятинский взглянул на циферблат. Он пытался убедить царя в том, что у него варягские корни.
«Наглый лгун. Я знаю из надежных источников, что он уроженец Каледонии».
«Борзой? Я знал одного с таким прозвищем». Включился в разговор Джекоб. «Он был лучшим альбионским шпионом в Ливонии».
«Вероятно, это он и есть».
Князь пригладил завитые волосы. «Прошу простить, но сегодня вечером царь дает бал. Мне нужно переодеться и обсудить с поваром меню на оставшуюся неделю. Мы в этом доме придаем еде большое значение». Он одарил Лиску корнеоловой улыбкой.
«Возможно, мне потребуется спутница на бал. Жена уехала с дочерями в деревню, она находит Москву утомительной».
Лиска вопросительно посмотрела на Джекоба.
«Сожалею, Алексей Федорович, но мадемуазель уже поедет на бал со мной.
— ответил тот за нее.
«В самом деле?»
Борятинский впервые взглянул на него внимательнее.
«С какой стати царю оказывает честь приезжему приглашением, которого напрасно добивались некоторые влиятельнейшие жители Москвы? Пожалуйста, без обид, но даже мои кучера одеты лучше».
«Он получит приглашение, Алексей»,
— сказал Ханута.
«Возможно, ты о нем уже слышал. Джекоб Бесшабашный. Говорит тебе что-то это имя? Он приобрел репутацию неплохого охотника за сокровищами, что неудивительно, как-никак много лет у меня учился».
«Бесшабашный? Да-да, как же?» Слуга поднес князю фаршированный инжир, и тот засунул одну штучку в рот. «Вы нашли хрустальную туфельку для Терезы Австрийской. Говорят, она на вас очень зла. И разве наследный принц Лотарингии не назначил награду за вашу поимку?»
Тут князь улыбнулся Лиске, словно чувствуя себя обязанным выразить сожаление, что ее будет сопровождать на бал такой неумеха. Лиска, улыбаясь в ответ, незаметно сжала руку Джекоба, напоминая про их пустые карманы, прежде чем тот даст ответ, который будет им стоить гостеприимства Борятинского.
«Я велел подготовить для вас лучшие комнаты», — сказал князь. «Мой дом открыт, даже для альбионцев», — прибавил он, взглянув на Джекоба. «Каждый день в полдень я поднимаю на крышу флаг, чтобы вся Москва знала, что мой повар закончил работу. Я приглашаю весь город убедиться в том, что нигде не кормит лучше, чем в этом дворце. Иногда я даже не знаю сидящих за моим столом гостей. Но жизнь коротка, а наши зимы так суровы». «Откуда вы?»
— обратился он к Сильвину, только что положившему в рот фаршированный инжир.
«Надеюсь, не из Альбиона».
Сильвин подавился инжиром, взглядом умоляя Хануту о помощи.
«О, нет-нет, Сильвин из Аркадии»,
— ответил тот за приятеля. Борятинский, с сожалением, оглядел гостя.
«Варварская страна, эти колонии. Горбуну от них немного радости. Варяги охотно избавит его от этого бремени».
Усмехнувшись собственной шутке, князь поклонился Лисе, когда один из слуг напомнил ему, что пора идти.
«До свидания, мадемуазель», — сказал он, целуя ей руку. — «За удовольствие принимать вас под этой крышей, я с легким сердцем прощаю Альберту даже то, что он привел сюда альбионцы.
В Москве много балов, а я отлично танцую и не теряю надежды».
Ханута едва заметил, что его старый друг вновь оставил их наедине со слугами. Он стоял как вкопанный, уставившись на свою деревянную руку.
— «Железные пальцы»,
— пробормотал он.
— «И они не заржавеют».
Джекоб обнаружил, что Лиска разглядывает его грязную одежду. Да, чем заплатить за недешевые бальные наряды? Жаль, что 17-й набил серебром его тело, а не карманы. Ханута уже внимательно изучал часы на каминной полке, словно прикидывая, сколько за них дадут на московском черном рынке, когда Лиска сняла с пальца кольцо. «Вот», — сказала она, кладя его Джекобу на ладонь. «Уверена, прежняя владелица не стала бы возражать против того, чтобы обменять его на бальные наряды». Это кольцо они нашли в пещере людоеда. Когда лиса убила его, тот как раз полировал оставшиеся от жертв драгоценности.